последнее время мне больше всего на свете хотелось прийти на темную сторону и попросить: «Сделай, чтобы мне стало на все плевать». И жить потом дальше, как ни в чем не бывало, наслаждаясь заново обретенным миром с собой. Огромный соблазн. Но это я себе строго-настрого запретил. Не потому, что хотел как-нибудь дополнительно себя наказать. Я не верю в пользу наказаний. Они ничего не меняют. Только портят характер. Жизнь и без них нелегка. Просто считал, что это нечестно. Так нельзя. Когда тебе технически настолько легко уничтожить все, что захочешь, просто высказав пожелание, пусть хоть что-нибудь будет трудно. А то сам не заметишь, как выйдешь из берегов и превратишься в такое чудовище, что мир содрогнется и больше не сможет тебя любить. Вот и сейчас, оказавшись на темной стороне, я не стал просить: «Хочу быть счастливым, как раньше, и гулять там, чтобы обычная безмятежная легкость пришла сама», без дополнительных просьб тоже не стал. Только попросил перенести меня в поезд к Агате и вернуть через... Нет, час — это слишком много, через полчаса. Если вдруг произойдет невозможное, Агата опомнится и решит ухватиться за самый последний шанс, можно будет назначить новую встречу. А если нет, даже полчаса рядом с ней слишком много. Но я как-нибудь потерплю. В поезде по-прежнему царила роскошь. Все эти ковры, панели красного дерева, вазы с цветами, драгоценные поручни и какой-то особый, шикарный, дорогой полумрак. Словно над ним специально работали профессиональные постановщики света. Развешивали тусклые лампы не наобум, а точно в нужных местах. Агата не стала морочить мне голову. Сразу вышла навстречу. Высокая, статная, черноглазая, такая ослепительно красивая, что впору сдаться без боя. Рухнуть ей в ноги: «Делай, что хочешь. Таким красивым все можно». Но я, конечно, не рухнул. Какая разница, красивый у тебя враг или нет? «Как я рада, что ты вернулся», — сказала Агата. И улыбнулась так криво, словно играла в очень плохом кино, где злодеи, согласно режиссерскому замыслу, должны говорить приятные вещи только с искаженным ложью, специальным злодейским лицом. Никакого режиссера, разумеется, не было, а все-таки я его вечный должник. Потому что когда Агата подошла совсем близко и протянула руки, чтобы заключить меня в объятия, я, впечатленный ее гримасой, инстинктивно отпрянул назад. Вагон качнулся, дернувшись на повороте, так резко, что мы оба не смогли устоять на ногах. Только я в последний момент ухватился за поручень, а Агата, двигаясь по инерции, упала на четвереньки. Из длинного рукава позолоченного халата вылетел какой-то предмет, блеснул в тусклом свете. Я, поневоле искушенный в уличных драках, когда крепко дружишь с заместителем начальника столичной полиции, технически невозможно в них время от времени не влипать. Сперва наступил на предмет ногой, а уже потом понял, что это нож, и почти рассмеялся. Боже, какая глупость! Она что, хотела меня зарезать? Вот просто зарезать ножом? Призрачным иллюзорным ножом зарезать в своем смертном сне того, по чьей милости он продолжается? Что правда? И это происходит не в каком-то глупом кино, а со мной. «Хренаси, как ты мне рада», — сказал я Агате. Взял нож, не глядя выкинул его в открытое окно, за которым сейчас не было ни вымышленных городов, ни лесов, ни полей, ни даже ночного неба со звездами. Одна только первозданная тьма. Вместо ответа Агата расплакалась, как ребенок, у которого отобрали игрушку. «Нет», — бормотала она сквозь слезы. «Нет, я же хотела, я же просила. Чтобы у меня получилось. Так нечестно. Я не хочу». Я смотрел на эту горе-убийцу и сам чуть не плакал, потому что, мать ее за ногу, так нельзя. Нельзя быть такой несчастной, беспомощной дурой, когда у тебя есть невероятная жизнь после смерти, бесконечное путешествие, сотни выдуманных волшебных миров и впереди вечность, не вечность, но что-то вроде нее. «Я не хотела тебя убивать», — сквозь слезы сказала Агата. «А даже если хотела, все равно заранее знала, что не получится. А нож взяла специально, чтобы ты понял, что натворил. До какого отчаяния меня довел, когда отказался от своей великой судьбы. И мне не оставил шансов. Вместе мы бы все на свете смогли, а теперь ничего не будет. Но и ты долго не проживешь, не надейся. Тот, кто испугался своего предназначения, не нужен Вселенной и вообще никому».
«Может быть». Легко согласился я. «Пока не попробуешь, не узнаешь. Время покажет, кому я стану не нужен и сколько проживу. А пока давай хоть подняться тебе помогу».
«Не хочу!» — закричала Агата. «Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!»
«Ладно», — кивнул я. «Как скажешь». Ради ее спокойствия даже отступил на пару шагов.
«Ты мне не поможешь?» — возмутилась она. «Даже руку не протянешь? Ну ты и свинья!»
Я только плечами пожал. Не хотелось с ней спорить еще и об этом. Отвернулся к окну, за которым по-прежнему ничего не было, только тьма. Спросил. «Это ты нарочно устроила, чтобы я ничего за окнами не увидел? Или случайно совпало?»
«Мои миры сами выбирают, когда появиться», — буркнула Агата. «Они не хотят показываться тебе».
«Имеют полное право», — откликнулся я. Агата, наконец, поднялась. Я обернулся, равнодушно прикидывая, сколько ножей у нее еще в рукавах, или в карманах, или просто в воображении, готовых овеществиться в любой момент. «Интересно, а можно иллюзорным ножом взаправду меня зарезать?» По идее, должно быть, можно. Я же вот прямо сейчас держусь за яшмовый поручень, холодный и твердый. И нож должен быть такой же холодный и твердый. И острый. Так что почему бы и нет? Но Агата не стала на меня нападать. Подошла, встала рядом. Сказала неожиданно спокойно и даже мягко. «Ты не представляешь, как я на самом деле соскучилась. И как мне жаль. Я же люблю тебя больше жизни. Ладно, не больше. Как саму жизнь. Ты и есть моя жизнь. Когда я раньше так говорила на этом месте, ты обязательно думал, причем сугубо технически. Ты циничная подлая тварь. Но ты по-своему прав. Технически тоже. Ты подарил мне новую жизнь, и я долго была за это тебе благодарна. Так долго, сколько могла. Но ничего нельзя делать наполовину. Тогда лучше вовсе не начинать. А ты начал и бросил. Остановился. Передумал. Пожалел себя. Ты трус и предатель. Но я так сильно люблю тебя, дурака, что дам еще один шанс. Оставайся со мной. Если ты останешься, я больше никого пальцем не трону. Ни капли силы у других людей не возьму. А если сбежишь, пожалеешь. Все вокруг пожалеют, что ты от меня сбежал. А мне будет даже лучше, чем с тобой. Я нашла, откуда брать силу. У детей ее в 100 раз больше, чем у вас, скучных взрослых утырков. И в 100 раз больше искренней бескорыстной любви. «Да», — перебил ее я, — «это я уже понял».
«Что ты понял?» — закричала Агата. «Что ты вообще способен понять?»
«Что ты добралась до детей».
«А, дошло наконец-то», — усмехнулась Агата. «Для человека, который считается якобы волшебным магическим сыщиком, ты удивительный тугодум».
«Есть такое дело», — согласился я. «Сам поражаюсь, как меня еще не поперли со службы». «А что, ты уже много детишек успела очаровать?»
«Больше, чем ты можешь представить!»
— выпалила Агата. «С таким отчаянием, что я сразу понял. Еще даже толком не начала. И хвала магистрам, что так, конечно. Но это не означает, что можно и дальше тянуть и откладывать. К сожалению, больше нельзя. Уговаривать тебя оставить людей в покое бесполезно. Это я уже понял», — сказал я.
«Ладно, не буду...» «Я же сказала!» — перебила меня Агата. «Я всех согласна поменять на тебя, даже детей, хотя очень жалко лишать их такой великой судьбы. Взрослые, черт с ними, они безнадежны, их уже не спасти. Но детей я могла бы избавить от этого ужаса».
«От какого такого ужаса ты собираешься их избавить?»
«От страшной повинности расти и взрослеть. Я бы сама хотела, чтобы со мной такое в детстве случилось. Чтобы маленькой мне приснилась прекрасная волшебная фея, которую можно любить. Путешествовать с ней, видеть удивительные миры, слушать ее истории и однажды просто не проснуться. Если уж все равно когда-нибудь придется умирать, то лучше так. Это гораздо легче, чем взрослым и наяву. Я точно знаю, я пробовала и ужасно жалею, что до этого страшного дня дожила. Взрослый человек мучительно смертен, а для ребенка смерть просто новая сказка о чудесах».
Она еще что-то говорила, я уже толком не слушал. В голове было пусто. В ушах стоял звон, за окном по-прежнему тьма. Поезд ехал так быстро, словно разгонялся перед взлетом, да все не взлетал.
«Молчишь?» — спросила Агата. «Понял, наконец, что я права. Нечего возразить?»
«Просто времени мало осталось», — честно ответил я. «Если начну возражать, закончить все равно не успею. Да и не нужны тебе мои возражения. Ничего они не изменят». «Максимум наобещаешь 3 короба, просто чтобы я заткнулся, да и то вряд ли. Ничего у нас с тобой не получится. Прости меня».
«Никогда не прощу!» — закричала Агата. «И не надейся! Так и будешь теперь жить непрощенным, проклятым навсегда!»
И вдруг, видимо, осознав смысл сказанного, тихо, жалобно, как несправедливо наказанный ребенок, спросила:
«А за что тебя надо простить? Ты что, решил избавиться от меня? Ну ты не можешь, не сможешь! У тебя не получится, так не бывает! Этого Бог не допустит, даже если его нет. Специально появится, чтобы не допустить такого подлого предательства. А потом снова исчезнет. Меня нельзя убивать, я хорошая. Я столько всего придумала. Я лучше всех в мире. Я чудо. Ты же сам говорил, таких больше нет».
«Да, таких больше нет», — согласился я. «Ты настоящее чудо. Но это ничего не меняет. Нахрен такие чудеса». Ждал в ответ то ли крика, то ли слез, то ли очередного проклятия, но вместо этого воцарилась полная тишина, невозможная в едущем поезде, потому что я больше не ехал в поезде, а сидел на мягкой серебристой траве под изумрудно-зеленым небом, сквозь трещины в котором лился на зыбкую землю ослепительно-белый, утешительный свет. Полчаса истекли. Я вернулся на темную сторону, вернее, она меня забрала.